Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет! Радио «Комсомольская правда», Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина. И у нас необыкновенные гости. Ну, собственно говоря, как всегда. Кстати, у меня лежит карандаш. Все получится, я подумала, да, действительно, все получится. «Ребра Евы» – фестиваль, который ждет в очередной раз наша северная столица. И у нас сегодня в студии Леда Гарина. Привет, Леда.
Привет, Оль.
Рома Каганович. Привет, Рома.
Привет.
Сейчас я расскажу, собственно говоря, почему они именно они здесь у нас. Леда, насколько я понимаю, ты занимаешься проблемами феминизма уже с...
Наверное, 14-го года или, может быть, с 15-го. Ну, «Ребра Евы» существует с 16-го года.
Ну, судя по названию, фестиваль абсолютно четко феминистский.
Да.
Я хочу начать немножко не с этого, потому что у меня буквально несколько дней назад в студии была Рита Грачева, та самая девушка, которой муж отрубил руки топором. Вот, собственно, после долгих подозрений в измене она захотела развестись. Ну, всю эту историю все помнят, помнят как наши радиослушатели, так и вы, я думаю, господа. В общем, история эта меня потрясла тем, что девушка смогла полностью справиться, ну, я говорю, на данный момент времени, без психотерапевта, без психолога, написать книгу, обрести новые руки, настолько, насколько это возможно. И вот написала она книгу «Счастлива без рук». Сказать, что мне было плохо после эфира, не сказать ничего, потому что я вдруг, услышав одну ключевую фразу, которая меня потрясла, девушка, которая сделала очень многое в этой жизни к своим 26 годам, она сказала: в России один человек изменить ничего не может. Поэтому я совершенно искренне считаю, что такая книга, как «Счастлива без рук», такой фестиваль, как «Ребра Евы», и вообще как таковое социальное искусство, потому что все равно литература тоже искусство, пусть и публицистика, но тем не менее срез в любом случае доходящий быстрее всего до сердца. Надеюсь, у кого-то до мозга. Ну, у кого есть мозг. Вот, поэтому я, собственно, сегодня вас сюда пригласила и хочу, чтобы вы как можно более подробно рассказали о том, кто зритель, кого мы ждем и, собственно, почему, например, спектакль называется... Вот у Леды один спектакль «Все были дома». Ты, помимо того, что организатор этого всего мероприятия «Ребра Евы», ты еще и режиссер спектакля «Все были дома». И Рома – режиссер спектакля «Посмотри на него». Насколько я понимаю, этот спектакль, кстати сказать, получил массу откликов от наших официальных театральных структур, то есть какие-то номинации на софиты, на маски, да, с чем, собственно, я тебя и поздравляю. Это прекрасно.
Спасибо.
Ну, начнем, наверное, все-таки со спектакля «Все были дома». Название, по-моему, уже само по себе говорящее.
Ну, на самом деле, не только название говорящее, потому что, наверное, нужно сказать, что перед тем, как мы придумали спектакль «Все были дома», начался проект «Тебе поверят», проект, посвященный сексуальному насилию в адрес детей. Его запустила Юля Кулешова, это такая правозащитница и социальная активистка. Вот, и она рассказала свою историю в таких делах, о том, как она подвергалась сексуальному абьюзу со стороны отчима. И было очень страшно, потому что мы в этот момент с ней были на какой-то конференции вместе, и она сказала, что в течение одного дня она получила около 50 писем о том, что люди также подвергались этим ситуациям, и 15 из них было из ее друзей. Вот. И, конечно, это та тема, с которой нужно работать, потому что пока мы думаем, что, ну да, существуют какие-то вот педофилы, они там где-то в подворотнях, может быть, они где-то на периферии, такие страшные люди, мы не предполагаем, что на самом деле это, ну, происходит в совершенно благополучных семьях, в семьях там интеллигенции, инженеров, и кого угодно, и по ВОЗовской статистике до 30% детей, мальчиков и девочек сталкиваются с проблемами сексуального насилия в детстве.
Еще раз я хочу эту цифру повторить. До 30%. Ну, тут я имею в виду, что не до 30%, а в районе, я так понимаю, да?
30%. Ну, это 20% девочек и 5-10% мальчиков по разным подсчетам. Вот примерно так.
Это у нас Всемирная организация здравоохранения, правильно я понимаю?
Да.
Мы сейчас коснулись слегка спектакля «Все были дома», но я хочу чуть-чуть тему расширить для того, чтобы потом к нему вернуться. Я так понимаю, что принципе, этот фестиваль, он посвящен насилию, домашнему насилию. Если я ошибаюсь, то поправь меня.
Да, в принципе, идея фестиваля, конечно, была в том, чтобы сделать социальную тему, как это сказать, ну не то чтобы всеобъемлющей, а слышимой в разных регионах, потому что мы понимали, что пока мы делаем, например, хорошие фильмы или там хорошие спектакли или акции в Санкт-Петербурге, этого недостаточно. Нужно, чтобы это было поточное производство, потому что культура меняется в тот момент, когда производство какого-либо продукта, там, телефонов, например, или интернета, или чего-то еще, или сукна, оно становится серийным. И наш фестиваль, он рассчитан на серийное производство, то есть мы в первую очередь рассчитаны на работу с регионами, мы долго обычно ищем группы, мы их привозим, мы их чему-то обучаем, так, чтобы эти группы, уехав в свои регионы, а у нас уже были участницами, участниками больше, наверное, 50 городов и разных стран, чтобы они там могли делать работы в разных жанрах, чтобы они там могли поднимать какие-то актуальные, значимые повестки. И, конечно, да, в первую очередь, это темы, связанные с гендерной дискриминацией, потому что мы специализируемся на этом. А специализируемся мы на этом, потому что эта тема одна из самых табуируемых. И вот последние буквально 2-3, может быть, года они стали хоть чуть-чуть разговаривать. До этого она была полностью в игноре. И если женщина какая-нибудь сталкивалась, например, с отрубанием рук, говорила, что, ну, как бы, ну, сама виновата. Что же можно было сделать? Ничего, надо было выбирать нормального партнера себе.
Да, вот, кстати, как раз на примере Риты Грачевой я поняла, что нет, нет никаких признаков того, что партнер нормальный. У нее была совершенно замечательная семья, у нее все складывалось хорошо с будущим мужем, с, так сказать, состоявшимся мужем. То есть в какой-то момент, еще самое интересное, что, знаете, когда я выложила с хэштегом «домашнее насилие» фотографию в инсту, я посмотрела по хэштегу «домашнее насилие» и увидела, сколько комментариев, чаще всего мужчин, которые говорят: «не надо выдумывать». Это неправда. Это настолько шокировало, я как-то не осознавала масштаб этой трагедии, не осознавала то, что, собственно, все это происходит. То есть почему Рита Грачева – это такая лакмусовая бумажка? Потому что у нее все дошло до, как сказать, до криминала, да, как говорят?
До криминала дошло, но не убил, поэтому она смогла дать тебе интервью. Вот
да.
Повезло.
А обычно-то что говорят? Обычно говорят: ну вот убьет, тогда приходите, да, собственно. Преднамеренном убийстве заведем на вас дело. Так вот, собственно, о чем мы говорим? О том, что это касается многих. Я помню, что был хэштег «Я не боюсь сказать», да, по-моему, он первый был. И, собственно, очень многие осудили то, что стали высказываться. И осудили, кстати сказать, очень многие творческие люди сказали, что а зачем об этом говорить? То есть у всех есть проблемы, но зачем об этом говорить?
Ну, это, в принципе, такая проблема. Она, по-моему, в Соединенных Штатах в 70-е годы была названа виктимологией. Это была прям целая наука. В основном она посвящалась тому, что если с жертвой что-то случилось, то с жертвой, вероятно, было что-то не так. Например, она была в короткой юбке или шла не по той улице, ну или как-то провокационно себя вела. И весь смысл был в переложении ответственности с группы насильников на группу, которой, в общем, нечего сказать. И это принцип, который происходит во всех дискриминируемых, маргинализованных сообществах. Кого нам легче обвинить? Нам легче обвинить там человека с ограниченными возможностями, нам легче обвинить мигранта, нам легче обвинить женщину или кого-то еще, да, тем более нам, ну, в общем, всех кого угодно нам легко обвинить, потому что это такой принцип сохранения статуса кво.
Ром, а вот ты в своей жизни когда-нибудь сталкивался с тем, что тебе кто-то рассказывал что-то или нет? Я понимаю, что я тебя таким вопросом подставляю, потому что вдруг не сталкивался. Вот сейчас будет казус.
Слушайте, мне тьфу-тьфу-тьфу повезло лично мне. Я с таким... Вот я лично никогда не сталкивался. Вот я знаю много историй. Все мы все читаем, все мы слышим, все мы знаем. Видите, я очень боюсь встать на такую дорожку, что я начну кого-то там защищать и кого-то в чем-то обвинять. Нет, слушайте, я знаю, что вот этот феминистский настрой, он очень сейчас большой, мощный, агрессивный. И я с ним порой не соглашаюсь, но я не в том духе, что, да, вот как Леда говорил, что этого нету или виновата сама. Нет, я-то, конечно, ну, то есть, если кого-то изнасиловали, не может быть двух мнений. Виновата сама, короткая юбка и так далее. Мне кажется, это вообще все в рамках таких человеческих каких-то инстанции относится. То есть, ну, как бы человек, который изнасиловал, он как бы мудак. Ну, то есть, и других не может быть как бы вариантов. Вот. Но в связи с этим, к сожалению, из-за того, что много мудаков, простите, что я так выражаюсь, но как других слов, это самое приличное, которое я сейчас подобрал, да, и, конечно, кто защищает таких, они, в общем, такие же, да, но женщины очень часто тоже начинают обобщать и, например, говорить, что ну вы же все заодно, да, то есть и так вот женщины объединяются, и тоже вот это «все мужики-козлы» – это тоже достаточно распространенное понятие, и это тоже злит чуть-чуть.
Ты знаешь, я прерву тебя совершенно не потому, что ты это сказал, а потому, что у нас реклама.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России,
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Беседка. Радио «Комсомольская правда».
А вот и мы вновь вернулись в эфир. Радио «Комсомольская правда. Санкт-Петербург». С вами Ольга Маркина. У нас в гостях Леда Гарина и Роман Каганович. Мы говорим о феминистском фестивале «Ребра Евы», который состоится в нашей северной столице с 10 по 17 ноября на площадке «Скороход». Площадка, кстати, мне очень нравится. Что-то в ней есть такое волшебное, высокое и какое-то очень конструктивистское. Ну, это мое личное мнение. И я бы хотела, чтобы тот, кто не сможет по какой-то причине прийти на спектакль, хотя хотелось бы, чтобы пришли, хотя бы послушали наш разговор. Потому что для меня это важно, и я надеюсь, что для вас это также важно. Я хочу сейчас остановиться на спектакле «Посмотри на него». Это такая история, которая нашумела у нас года два тому назад. Анна Старобинец выпустила книгу, которая вошла в шорт-лист премии «Национальный бестселлер». Я прекрасно помню тот момент обсуждения и помню, сколько, собственно говоря, вылилось за и против, говоря о том, что это и не литература, и даже не публицистика, и вообще непонятно что, и все молчат опять-таки, а ты высказалась, сказали Анне Старобинец, ну, так скажем, процентов 20 точно. А кому не было плохо? Ром, расскажи основу, так сказать, что послужило у тебя вот толчком для того, чтобы сделать этот спектакль по этой книге?
Ну, краткая предыстория. На самом деле, сначала я столкнулся с жуткой руганью в интернете, собственно говоря, на Фейсбуке по поводу этой книжки. То есть, я книжку не читал. Я сначала прочитал все, что было вокруг нее, очень удивился и подумал, что...
Хорошие сапоги надо брать?
Да, да, да. Нет, ну, в смысле того, что, наверное, хорошая книга, раз она вызывает столько эмоций, причем у очень разных людей, и это мне показалось интересным. Потом забыл, потом прочитал еще один пост одного критика по поводу этой книги, и она меня совсем заинтересовала, и я был на постановке, заказал себе книжку, думаю, ну, сейчас так потихонечку прочитаю. Вечером присел и утром, значит, открыл глаза, полный слез. Вот, мужчины тоже плачут, Леда.
У нас даже в нашем пространстве есть мужские слезы, которых можно попить.
Отлично,
я приду. Чудесно, да.
Но я сразу понял, что, конечно, я хочу это сделать, но, сразу скажу, я не делал это ради хайпа, ну, может быть, совсем чуть-чуть.
Будем честны, мы же откровенно говорим.
Да-да-да. Ну, нет, это правда, это просто очень, ну, простите, что так цинично, поскольку это док-история, да, это страшная история, но все же это очень театральная история, она очень мощная, это классный материал, это классная литература, написана классным автором, это очень крутая, трагичная, но крутая история.
Ну, давай раскроем прямо название, посмотри на него, собственно, в названии все есть. Если можно, кратко ты расскажи сюжет для того,
да,
чтобы те, кто не знает.
Да, в 12-м году Анна Стробинец, у нее был, она забеременела, это был желанный ребенок, но на 5-м месяце беременности ей поставили диагноз, и не ей, а ее ребенку, несовместимый с жизнью, да, поликистоз почек. Вот. И перед ней встал выбор либо донашивать ребенка, рожать его, и он умрет у нее буквально там через какое-то короткое время, либо делать прерывание. И она в этом романе описывает то, с чем она столкнулась в российской медицине. Она сделала, я такой маленький спойлер, она сделала все-таки это прерывание, правда, она сделала это в Германии, вот, поскольку она туда поехала, надеясь еще на что-то. И... Но эта книжка не о том, как плохо в России, как хорошо в Германии, поскольку она еще затронула очень важные темы внутри семьи. Хорошей семьи, умной семьи, интеллигентной семьи. И там тоже показались очень большие как бы проблемы. И эта книга, ну, она бьет, правда, потому что когда ее читаешь, ты вдруг понимаешь, что огромный пласт жизни, огромный пласт проблемы вообще вне твоего поля зрения. Да, да, я мужчина, который не... Я, правда, никогда об этом не думал, вот об этих проблемах, о том, что действительно, что испытывает женщина, когда ей приходится делать, да, такие вот аборты, и как это влияет на психику, и так далее, и так далее, и так далее. Вот про проблемы с медициной, это мы все их знаем, но вот именно про психологические проблемы и то, как она расписала свои внутренние переживания и то, как реагировал ее организм, это, конечно, все... Опять же, для меня это был не только такой, да, открытие глаз, такое на вот этот вот мир, простите, да, а еще и, конечно, все это очень круто написано, и я считаю, что это очень хорошая именно литература. И вот тот гвалт, который поднялся по поводу того, что это не литература, я с этим тоже категорически не согласен. Это все же литература. Просто она придумана жизнью. Поэтому она мощнее, чем истории, придуманные людьми из мозга.
Ну вот, кстати, касаясь истории, придуманных из мозга, спектакль «Все были дома». А насколько я понимаю, Леда, изначально у вас были какие-то готовые тексты, от которых вы потом отказались. Почему вы отказались от них?
Были тоже документальные истории, но у них была некоторая специфика. По большей части люди, когда они пишут на публику, если это не профессиональные журналисты, журналистки или писатели, драматурги, они стараются очень сильно сглаживать все ощущения, все эмоции, канву событий. И получается, что это такие очень похожие, одинаковые, как законсервированные какие-то штуки. И когда ты работаешь с группой непрофессионалов, а тем более, если ты, в твоей группе есть люди, которые реально сталкивались с любыми видами насилия, ты понимаешь, что все эти истории заключены прямо внутри них. И тебе нужно добиться того, чтобы они могли о них говорить, потому что они долгое время жили с болью, жили со страхом, жили с ощущением того, что они виноваты в том, что это произошло, в том, что это неприлично. И моя задача как режиссера, как педагога была в том, чтобы они начали говорить про себя. И когда они начинают говорить о себе тем языком, который они чувствуют на данный момент, не думая, конечно, это получается гораздо более мощное высказывание, так что частично это тексты, которые были опубликованы и присланы, частично это то, что рассказали мне участницы и участники, потому что у нас есть мужчины тоже, и частично это какие-то задания, которые я давала участницам о том, что они чувствуют. Вот, например, какие у них есть физические ассоциации в теле по отношению к насилию, какие у них есть там какие-то флешбеки, что они ощущают в той или иной момент. И из этого уже мы постарались сделать полный материал, который, ну, мне кажется, на 99% документальный. Одно стихотворение там есть. Не документальное, но тоже о насилии.
Ну, то есть получается, что в корне эти спектакли отличаются друг от друга как минимум тем, что один спектакль был создан профессиональными артистами. Я на этом сделаю, так сказать, акцент. Это важно, но позже об этом тоже поговорим. И на основе конкретного материала, который уже был. А второй спектакль собирался, так сказать, как бисер, постепенно, и принимают участие непрофессиональные актеры, и в этом, так сказать, и состоит его, что называется, острота. Можно ли сказать, что сам процесс репетиции был, как бы это сказать, терапией? Я говорю в данном случае и Роме, и Леди.
Да.
Вот.
Во многом. Но, видите, сейчас я заступлю на страшную дорожку. Спектакль, посмотрю на него, как мне кажется, почему получает достаточно хорошие отклики в профессиональном сообществе, потому что я придумал ход, который как раз терапию исключает в том смысле, что я сделал веселый спектакль.
То есть будет смешно.
Да.
Вот ты как раз буквально за 3 минуты до начала эфира рассказывал историю, как смотрели этот спектакль врачи-гинекологи. Им почему-то не было смешно.
Им не было смешно, а многим людям в зале было смешно, потому что сделано смешно. Да, это страшно, но сделано смешно. Не все это принимают на самом деле. И я даже скажу, что моя однокурсница пришла, и просто, по-моему, теперь со мной все женщины с моего курса вообще не хотят общаться. Вот, потому что...
Только странные феминистки хотят. Такие, о, давай дружить!
Да, потому что сказали, как ты вообще... Ну, они это восприняли. Да, вот, да, я стебался, да, поскольку команда спектакля, вот я расскажу, команда спектакля мужская. Все женские... То есть там есть две героини, две девушки, да, но это, собственно, Стробинец сама написала. И в книжке как бы там, да, ее две. Эмоционально и рационально. Все, и, собственно, в спектакле есть две героини, а есть... Все остальные – это мужчины. И они играют и женщин, и мужчин. Ну, потому что так, да, и мы смеялись над многими проблемами, да, мы их гиперболизировали, театрализировали, и, как выяснилось, это был очень правильный ход. Но не все это.
То есть, когда нам страшно, лучше, чтобы было смешно.
Да, и вот тут вот я как раз про опасную дорожку, потому что я четко знаю, что я как мужчина... Я смог от этого отстраниться, ну, условно говоря, это страшно. Вообще, это страшная трагедия, действительно. Ну, я не постесняюсь этого слова. Да, это очень трагично, то, что с ней произошло. Но, опять же, да, поскольку я это чувствую, я чувствительный вообще такой, да, но я все равно отстраняюсь и делаю спектакль, да, и анализирую его. И вот мне кажется, что женщинам в этом смысле, например, делать такой спектакль на такую тему вот так было бы очень сложно, потому что как раз женщине тяжело отстраниться вот от таких, да, как бы эмоциональных проблем.
Ха-ха-ха, сказали мы с Ледой Гарри.
Да-да-да.
Господа, я все-таки вас прерву ненадолго, у нас реклама, а потом вернемся в эфир.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
А вот и мы вернулись в эфир. В эфире «Комсомольская правда. Санкт-Петербург». Ольга Маркина с вами. Леда Гарина в нас в гостях. Роман Каганович. Мы говорим о «Ребрах Евы». Фестиваль, феминистский фестиваль, который состоится в нашем городе вот-вот-вот. С 10 по 17 ноября он пройдет на площадке «Скороход». Всех приглашаю, даже тех, кто темой феминизма никогда в жизни не интересовался. Честно говорю, я не феминистка. Рома, ты вроде тоже не феминист. Признайся,
да,
сделай.
Я признаюсь. Я, может, даже на другой стороне шучу.
Вот,
не бей меня, Леда.
Но при этом я совершенно четко считаю, что те вопросы, которые поднимаются при помощи искусства, что важно. То есть я как раз вот за такой подход. Потому что с этого я начала. Мне кажется, до сердца и до мозга достучаться гораздо проще, когда человек испытывает эмоцию, нежели когда он читает голые цифры. Там вот было столько-то убийств, да, было столько-то изнасилований, было столько-то абортов. Обычно мозг голые цифры не воспринимает картинками. Ну, если,
да,
конечно...
Поэтому мы стараемся народ развлекать. Если Конечно. Можно, я хотела бы сказать буквально 30 секунд. У нас, например, будет еще спектакль, который посвящен алиментам. Вроде бы, кажется, такая трагическая история, но у нас дико смешная пьеса по этому поводу про богиню Амат, которая пожирает сердца неплательщиков. И, ну, с мужским хором мужчин, которые ушли в леса для того, чтобы там не платить алименты. Там они едят землю и становятся землей. В общем, развлекаемся как можем.
Да вообще обхохочешься.
Обхохочешься. Но как вот вы оцениваете... Нет, я все-таки Леду спрошу об этом. Как ты оцениваешь влияние и, так сказать, КПД от предыдущего, например, фестиваля?
Ну, например, одна наша участница, которая сказала, что она единственная феминистка в Комсомольске-на-Амуре, поставила в Комсомольске-на-Амуре спектакль «Розовые и голубые» со школьниками про гендерные стереотипы. И ей стала угрожать полиция, ей стали угрожать правые активисты. В общем, ей угрожал все, кто только можно. По-моему, они так ни разу и не показались. В общем, показы были сорваны. Но зато проблема была обозначена в городе Комсомольск-на-Амуре. По-моему, это большое достижение.
То есть крутое КПД.
Резонанс пошел. Это я, конечно, понимаю, дело полезное. Но мне интересно, придут ли на спектакль про алименты злостные неплательщики алиментов?
Нет. Но посмотри на него, мужчин ходит очень мало.
А те, кто приходят, наверное, чувствуют себя некоторым образом неловко, так же, как на монологах
нет,
вагины.
Нет, не думаю. Хотя не знаю, нет, на самом деле на мужчин это производит не меньшее впечатление. Ну, я все-таки говорю про каких-то адекватных людей, которые, да, могут как-то что-то мыслить, чувствовать и так далее, да. Нет, на мужчин это производит впечатление. И у нас, когда были обсуждения после первых спектаклей, и со Старобинец, там было куча народа, и, конечно же, нам всегда... Мы почему закрыли обсуждение после этого спектакля? Потому что нам всегда задавали один и тот же вопрос. Скажите, как у вас... поменялось вот мировоззрение, вот что вы теперь чувствуете? Вот всех мужиков, да, из спектакля, мужчин спрашивали, вот один этот вопрос, поменялось ли у вас вот теперь к этой проблеме? Думаете ли вы? Мы говорим, да, мы думаем, у нас все поменялось. Но мы просто устали отвечать на это. Я бы вот что хотел сказать, на мой взгляд, это очень важно. Простите, что я очень долго говорю, но раз по поводу вот феминистический или феминистский, простите, не знаю, как правильно, фестиваль про насилие и так далее. Мне вообще кажется, что вот насилие, скажем, над детьми, почему это в рамках именно феминистского фестиваля, да? Блин, это выходит за рамки феминизма.
На мой взгляд, тоже, кстати,
это
сказать.
Абсолютно, ну, то есть, я не очень понимаю, это настолько страшно, у меня есть дочь, и я всего этого очень, ну, как бы все равно ты об этом думаешь, ты этого жутко боишься, это выходит за рамки вот этого, поэтому это вообще проблема, то есть... Как-то вот, мне кажется, надо обозначать тоже такие...
Я должна это тебе ответить. Дело в том, что, например, насилие над детьми является гендерной проблемой. То есть оно происходит не почему-то, а потому что нас, как мужчин и как женщин, формируют определенным образом. И эти механизмы того, что там, я, как мужчина, должен являться защитником, или я должен проявлять контроль, или я должен определенным образом социализироваться, определенным образом себя чувствовать, это напрямую связано с гендером, а, соответственно, это связано с феминистской повесткой, с гендерными ролями, с гендерными стереотипами, которые делают возможным такое количество насилия.
Так, а все равно же есть в процентном соотношении, как мы говорили, да, в начале, мальчики.
Мальчики, жертвы. Которых насилуют мужчины.
Угу. То есть получается, что обратной статистики у нас нет?
Есть меньше процента. Ну, то есть меньше процента женщин, которые, да, действительно тоже осуществляют и харассмент, и сексуальные домогательства, но процентное соотношение несопоставимо, к сожалению.
Я такую крамолу сейчас скажу, а может ли так случиться, что с укреплением позиции женщин этот процент вырастет?
Ну, это же про власть. Это не столько про биологический пол или не про форму гениталия.
Так
это
я
про
и
то,
говорю
как,
о правовых
это
каких-то
Это распределяется
вещах.
Внутри. Ну, кто знает. Посмотрим.
То есть просто если ты говоришь изначально, что корень в том, что у нас неверно распределены, так сказать, гендерные роли, а это, конечно же, про воспитание, про власть, про, так сказать, где-то там в подкорке живущий домострой, то если это изменится,
ну,
насилие станет меньше.
Мы говорим не о том, что пирамиду нужно перевернуть с ног на голову. Мы говорим о том, что распределение должно быть более горизонтальным. Но это если очень линейно выражаться, конечно, это просто так не произойдет.
Ну, а вообще, что касается насилия, то что может изменить это? Ведь вы же понимаете, что мы сейчас говорим о насилии не только о сексуальном, не только о насилии в семье. А, кстати, медицина, вот то, о чем спектакль «Посмотри на него», это тоже насилие, по сути. Насилие начинается с того, как мы, например, перешагиваем порог детского сада. Как минимум с этого.
Ну,
я понимаю, что я слишком широко мазком беру.
Я очень люблю приводить пример с пирамидой насилия, где с самого верха находится убийство, потом идет физическое насилие, чуть ниже, чуть шире уровень – это институциональная дискриминация, когда мы кого-нибудь, например, представителей группы ЛГБТ не берем на работу, или мигрантов мы не берем на работу, или кого-то еще. Дальше идет общественное мнение, когда мы просто шутим. Например, мы шутим в адрес блондинок, или мы шутим в адрес кого-то еще. Да?
Хипстеров
это,
с бородой.
Ну, хипстеров с бородой их не убивают так часто. А, например,
тёщ
убивают. Или мигрантов убивают, да, реально. Это, или там, если мы говорим про больше 19 век, то это шутки в адрес евреев, и в 20 веке они никуда, к сожалению, не делись. Это показатель насильственного отношения к определенной группе. А в самом низу лежат предубеждения против группы некого другого. И этот другой обычно сформируется сверху. Возможно, это кровавые мессы, евреи едят наших детей, а возможно, это мигранты, которые насилуют наших женщин, а возможно, все бабы-дуры. Ну, это, в общем, какой-то кластер, который выделяется в общественном сознании как маргинализированный, неполноценный, нуждающийся в опеке. И именно это становится причиной всей остальной пирамиды, наверху которой находятся убийства, геноцид и прочее.
Ну, то есть, если мы возьмем более локальную проблему того же там детского сада, потому что мне давно хочется об этом поговорить, об ужасах детского сада, которым, так сказать, видимо, у каждого есть свой опыт. И я думаю, он не менее зажигательный в этом смысле. И найдется над чем, так сказать, поразмышлять, как минимум. То тоже, наверное, это маленькая модель мира, где воспитатель, так сказать, каким-то жестом указывает другого, да? Я правильно понимаю, если рассуждать по твоей логике?
Конечно, там есть тоже иерархические механизмы в любой образовательной системе, и в медицине есть, и в детском саду, и в школе, и в вузе, и они по-разному будут проявляться.
Но это есть везде. Ты режиссер, ты верхушка пирамиды, ты приказываешь
и всякое,
своим,
да,
артистам, что они должны сделать. И если они с тобой не согласны и не хотят делать то, что ты их просишь, ты наверняка их выгоняешь.
Точно.
Да, кстати.
Блин, ну ты... Вот,
да, вот как тут мы сможем ответить Роману?
С театром конкретно сложнее, потому что в театре мы вроде как все по доброй воле. То есть актеры не являются моими детьми, они чаще всего...
И рабами тоже не являются?
Да, у них есть свое мнение.
Не являются. Свое мнение у них обычно, ну...
Не совсем правильное, давай будем честны.
Вот, но все-таки у нас есть добровольное паритетное соглашение, да?
Я тиран, ты актер.
Да. А ребенку деться некуда. Если я говорю ребенку, как воспитательница, что я зашью его поганый ротик толстыми фиолетовыми нитками или изобью его, ребенку тут деваться некуда. Ему не меньше 18 лет.
Рома, чем мы ответим?
Мордобоем только. Нет, мне кажется, к сожалению, вся наша жизнь соткана из вот этой иерархической пирамиды. От этого так или иначе никуда не деться. Это касается везде, есть просто грани. Просто грани. Шутки над евреями. Ну, я как еврей, конечно, тяжело воспринимаю. Ну, то есть, а после... Вот я посетил лагерь, да, Освенцим, Биркенау. Вот, ой, Аушвиц, Биркенау, да, я теперь как бы, я запретил своему окружению про это шутить, вот, как бы категорически.
Но мы можем тихо пошутить над актерами, пока не видит никто.
Да,
ну, действительно, нас же никто сейчас не слышит, поэтому шутите, господа, но тем не менее, я вас все равно прерву, потому что у нас реклама, а вовсе не потому, что вы не то говорите.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
«Комсомольская правда». Радио для тебя. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в эфир. Радио «Комсомольская правда», Санкт-Петербург. Ольга Маркина с вами, Леда Гарина, Роман Каганович у нас в гостях. «Ребра Евы». Вот с таким чудесным, говорящим названием проходит у нас фестиваль ежегодный в Санкт-Петербурге. В этом году он будет с 10 по 17 ноября на площадке «Скороход». И двое участников у нас в гостях. «Посмотри на него», Роман Каганович, и «Все были дома», Леда Гарина. Два спектакля. Спектакли вроде бы о разном, но при этом все равно все об одном. В целом в фестивале еще будут очень интересные проекты, о которых, может быть, ты расскажешь, Леда, в двух словах хотя бы.
Ну, если совсем в двух словах, будет, например, концерт, который будет в поддержку закона о домашнем насилии. Он будет 10 числа, и половину собранных средств мы передадим кризисному центру для женщин, которые как раз работают с вопросами домашнего насилия. И я надеюсь, что это как-то поспособствует работе их горячей линии, потому что в тех случаях, когда женщина оказывается в критической ситуации, она звонит в том числе туда, и там она может получить психологическую и юридическую помощь.
Извини, пожалуйста, я тебя прерву. Вот все-таки вопрос я хочу задать. Ну, возможно ли что-то изменить? Я, насколько знаю, сейчас около миллиона подписей собрано в поддержку изменения этого закона. Но что такое миллион подписей, если у нас 140 миллионов населения?
Оля, я не знаю, возможно ли изменить. Я знаю только, что я конкретно могу сделать. Я делаю все то, что я могу сделать как режиссер и как гражданин. И в том числе я делаю это и нашим фестивалем, и тем, что «Ребра Евы» — это регулярный проект. Мы ежедневно проводим разные образовательные, культурные мероприятия. К нам можно прийти на сайт, можно прийти ногами, можно получить поддержку, можно получить поддержку психолога. Вот больше я делать не могу. Поэтому вопрос ко всем остальным. Вот Роман делает что-то, что может, хотя он говорит, что он нифига не феминист. Главное, чтобы работал в нужном направлении. Как он себя называет, неважно.
Но, да. В принципе, я так понимаю, что все мы легко и непринужденно подпишемся под этой петицией, грубо говоря, и...
Да, наверное. Да нет, для меня это вообще все дико. Ну, в смысле того, что побил кого-то. Ответь. Как бы изнасиловал.
Око за око.
Ну, для меня это так, да. Я считаю, что законы, конечно, должны быть жестче. И по отношению к животным, и я про детей вообще молчу. Да? Но, к сожалению, есть очень много манипуляций, да, тоже связанных на эту тему. Вообще, все это очень такая печальная история. Ну, а про законы в нашей стране, и это вообще Это самая печальная история.
Печальная, но отдельная, потому что мы просто в рамках нашего сегодняшнего эфира не успеем все. Поэтому продолжаем о программе.
Да. О программе, да, еще на предыдущий вопрос отвечаю, что мне кажется, что есть изменения. Например, я вчера ездила с подругой-водительницей, она говорила, что водить стали лучше. За 10 лет водители стали более вежливые. Я думаю, что если мы будем продолжать ежедневную работу, что-то да изменится. О программе. Например, в пятницу, это 15 число, у нас будет мокюментари-перформанс «Борода Емельяна Пугачева», где две драматургини будут рассказывать о женах русских царей и говорить, что вот скрепы, это так круто, мы должны поддерживать скрепы, хотя это, конечно, такая историческая мизогиния, когда этих жен просто убивали, выкидывали в набежавшую волну и прочее. В среду у нас будут сказки для девочек, это будет на площадке «Ребра Евы» на Фонарном переулке, и там мы будем рассказывать о нашем книжном проекте, потому что большая часть детской литературы, она очень сильно гендерно делится, потому что есть литература про сильных мальчиков, а есть литература про Золушек, вот Белоснежек, которые
про
там
красную шапочку,
да, чистили-чистили, старались-старались, ну и в лучшем случае им достался какой-то неплохой мужик, это как бы предел мечтаний.
Принц поэтому, на коне.
Да, принц на коне. Ну,
все, по-святому пошли бить.
И поэтому мы делаем проект, где будут девочки сильными, умными, ответственными героинями, исследовательницами, космонавтками, учеными. Они будут солидаризироваться друг с другом, создавать какую-то другую реальность.
Но есть же красная шапочка.
А что красная шапочка?
Пеппи Длинный Чулок.
Нет, подожди,
Пеппи Длинный Чулок, да, конечно, их просто мало.
А будут ли рассказывать эти две прекрасные драматургессы о том, сколько русских цариц замочило русских царей? Блин, я же говорю, вот это...
Ну, кстати, Клинио тоже хочется вспомнить.
Мне кажется, что вот это... Чуть-чуть, когда идет вот одна такая, что вот, смотрите, женщин долбили, да, так, да, просто процент больше. Но, извините, это, мне кажется, уже входит в рамки
власть,
манипуляции.
Конечно, власть, конечно, когда власть у женщин, женщины могут те же самые действия проявлять. Я не буду здесь с тобой спорить.
Вот, собственно, об этом я и говорила. Как изменится наш мир в ближайшие...
Да он уже изменился.
Он меняется потихоньку.
Извините, женщин и президентов, и руководителей, и директоров театров, и кого хочешь.
Посчитай, сколько у нас женщин-директоров театров, а сколько у нас женщин-президентов? Сейчас нам Рома скажет, сколько у нас женщин-президентов в России за последние 200 лет там царица.
Нет,
да?
Нет, Россия, нет? Вообще, я же говорю, это отдельный мир.
Проблемы, да, у нас
мир.
Есть некоторые.
Смотри, мы сейчас Олю доведем.
Нет, почему? Мне очень весело с вами, господа. Даже очень весело.
Я тоже подвергаюсь иногда, извините, как-то сексизму такому и взятым и штампом, и гендерным стереотипом, как ты говоришь. Вот один короткий пример. Вот буквально на репетиции, сейчас я репетирую, так получалось, что я и 5 женщин. Вот репетирую, и я говорю, я разведен. У меня есть дочь, которую я обожаю, с которой я провожу очень много времени. Они говорят, ну ладно, ну ты-то, мы все знаем. Ты, я говорю, со мной дочь в пятницу, субботу, воскресенье. Говорит, ну конечно, и большее время она с бабушкой. Я говорю, нет, она со мной ходит, но мне не верят. Вот что это? Дискриминация?
Это, конечно, тоже стереотипы, с которыми вот. Феминистки все. Тоже борются. Так что
Я устрою мужской фестиваль.
А зачем мужской? Феминистки помогут.
Да, равное распределение трудовых обязанностей.
Если я устрою мужской фестиваль и начну говорить, ах, вы мерзкие, противные женщины, ха-ха-ха, вы нам не верите, а мы-то на самом деле хорошие. Видишь, и тогда я начну этим спекулировать.
А посмотрим, сколько спектаклей ты соберешь и сколько на твоей площадке соберется мужчин, которые могут похвастаться такими же подвигами, как ты. В моем, кстати, окружении их очень много.
Мужчины часто страдают из-за женщин.
Рома, я хочу тебе привести пример. У нас был первый фестиваль, он, по-моему, был в театре «Остров», наверное. В общем, у нас был парень-техник. У нас были в основном женские спектакли, и парень-техник, который 3 дня сидел, ну, просто включал звук, свет.
У вас минута, господа.
И он такой в конце 3-го дня вылезает из своей руки. А, да феминизм! Это не про дискриминацию мужчин! Это не про то, что вы нас ненавидите! Мы такие, нет, ура! Мы 3 дня просто не зря тут говорили.
Я просто ничего не понимаю.
Так, ну, собственно, договорились мы до того, что кто-то ничего не понимает, кто-то вовсе не борется за права, а борется за все.
Хорошее против всего плохого.
Совершенно верно. Ну, собственно...
Вот, хорошее против всего плохого. Отлично.
Тем не менее, у нас остается 30 секунд для того, чтобы мне еще раз, дорогие мои гости, призвать наших слушателей прийти на наш фестиваль «Ребра Евы» с 10 по 17 ноября.
Особенно спектакль «Посмотри на него», который поставлен не феминистом, но он очень феминистский.
Особенно спектакль «Все были дома», который поставлен феминисткой и очень хорошим режиссером. Роман Каганович, Лида Галина были у нас в гостях. Я уверена, что мы не раз еще встретимся с вами в этой студии.
Конечно.
Вот. Ну, а вам, как говорится, творческих успехов.
Спасибо.
Спасибо.
До встречи.
Спасибо.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».